Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, сегодня в гостях у нашей программы координатор молодежного клуба Русского географического общества «Уральский следопыт» Семенов Михаил Геннадьевич. В сегодняшней программе мы поговорим о истории создания и интересных проектах клуба «Уральский следопыт». Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Молодежный клуб «Уральский следопыт». Столько разнообразных мероприятий проходит в вашем клубе. Но для начала я попрошу вас, чтобы вы рассказали о истории создания этого клуба.
Молодежный клуб «Уральский следопыт» был создан в 2016 году. На базе журнала его создали я, Семенов Михаил Геннадьевич, и главный редактор журнала «Уральский следопыт» Фирсов Максим Юрьевич. То есть мы путешественники, мы всегда ходили в походы, в экспедиции, занимались краеведением. И в 2016 году решили к этому делу приобщать школьников, студентов, молодежь, делиться своим опытом. И как раз в это время создавались молодежные клубы Русского географического общества. И мы подали заявку на регистрацию молодежного клуба РГУ «Уральский следопыт». И на базе журнала, на базе автономной некоммерческой организации, был создан один из первых молодежных клубов РГУ в России. К тому времени «Уральский следопыт» уже проводил большие мероприятия, традиционные мероприятия. Это майский экстрим, это ледовый штурм. И поэтому формат этих мероприятий мы постарались адаптировать именно к молодежному клубу. Первое мероприятие, которое мы провели в 2016 году, это был майский экстрим. И тогда на плотинке мы провели квест «Урал Сталкер», организаторами конкурсных этапов которого выступили преподаватели, студенты колледжей, вузов Екатеринбурга, а участники, ну, это то же самое, это школьники средних старших классов, студенты колледжей, вузов Екатеринбурга. Вот в 2016 году майский экстрим впервые прошел в таком формате именно молодежного клуба «Уральский следопыт».
Скажите, пожалуйста, а поначалу много ли было участников?
Буквально недавно смотрел, на первом нашем мероприятии было 200 человек. 200 человек – это вот школьники, команды, которые приехали со всей Свердловской области поучаствовать в нашем мероприятии.
Ну, для начала уже такая довольно приличная команда сложилась.
На самом деле, по тем масштабам, которые сейчас мы проводим, то есть самые большие наши мероприятия, это вот «Осень уральского следопыта», ну, собирается порядка 2,5-3 тысяч участников.
Да, и расскажите, пожалуйста, какие за это время прошли мероприятия интересные?
Давайте, значит, у нас мероприятия традиционные все. Значит, наш, так скажем, календарный год начинается с ледового штурма. То есть каждый год, последние дни работы ледового городка в субботу-воскресенье, нам его дают на растерзание. У нас сначала проводится конкурс ледового граффити. Это ребята художественных школ, студенты разрисовывают ледовый городок на заданные темы. А на следующий день ледолазы приходят, провешивают веревки и проводятся соревнования по ледолазанию. Причем проводятся мастер-классы, где любой желающий может одеть кошки, кашкоботы, взять в руки там ледорубы, ледовый инструмент и полазить по стенам как по вертикальным, так и по горизонтальным. Специально для этого строится 15-метровый столб. Это первое наше мероприятие. Затем традиционные наши большие мероприятия – это майский экстрим. Традиционно он проходит на плотинке. История майского экстрима давным-давно, когда студенты еще УРГУ на своих катамаранах плавали, значит, ходили по городскому пруду, по реке и сеть. И когда, значит, за ними гонялись милиционеры, они сплавлялись до парка Маяковского. И вот с тех пор соревнования проводятся, потом Максиму Юрьевичу можно уточнить, сколько лет, ну, очень много лет. И как раз формат вот этого молодежного квеста, он был привязан к этому майскому экстриму. То есть параллельно идут соревнования для школьников, состязания в формате квеста, и параллельно, значит, здесь же проводятся соревнования водников, ребята смотрят на уже мастеров, так скажем, водного туризма. Параллельно проводятся соревнования по технике спелеотуризма, то есть провешивается створ плотины, и спелеологи проводят свои соревнования, все желающие могут посмотреть, ну, насколько вообще сложно это быть спелеологом, там, какие-то грузы в пещерах поднимать по ответственным веревкам. Следующее наше традиционное мероприятие – это «Осень уральского следопыта». Оно проводится тоже в формате квеста. В этом году оно прошло в Шарташском лесопарке. Было порядка 2,5 тысяч участников. Около 60 конкурсных этапов было организовано. Этапы самые разнообразные. В каком формате вообще проводятся вот наши эти квесты? Собирается команда организаторов. Это вузы, колледжи, профильные, это Федерация туризма, Федерация альпинизма, турклубы, городская спелеосекция. Вместе с нами они разрабатывают формат конкурсных этапов. Они могут быть теоретические, они могут быть практические. Понятно, что если это туристы, то в основном это какие-то веревочные этапы, переправы. Если это вузы, колледжи, то, как правило, стараемся привлечь профильные образовательные учреждения. Если это, допустим, лесотехнический университет, значит, этапы связаны с, ну, с природой, с лесом, с животными. Если это, допустим, там горный университет, то с минералами. Если это институт физической культуры, то это какие-то спортивные этапы, связанные с приоритизацией комплекса ГТО. Если это исторический факультет, там УФУ или педуниверситет, значит, это этапы, связанные, ну, с историей, с краеведением. Этапов всегда очень много, так же, как и команд. И специфика наших мероприятий, что ребята на старте получают карту, описание этапов, и сами выбирают те этапы, которые они проходят. То есть это всегда было и всегда остается, ну, одним из наших правил. То есть у нас нет того, что какие-то этапы обязательные, и вот обязательно надо это пройти, и все. То есть такого не бывает. Почему? Потому что школьники, студенты, у всех разные интересы, и как раз вот их на наших мероприятиях сближает то, что каждый может найти что-то для себя интересное. То есть если это военно-патриотические клубы, понятно, что им ближе какие-то этапы, связанные с веревками, с нашими партнерами, допустим, ДОСААФ, когда они ставят этапы там разборка-сборка автоматов или там снаряжение магазина автомата, или тир лазерный или пневматический разные. Если это какие-то, ну, там, гимназии, лицеи, какие-то девочки приходят, там, ну, так скажем, манерные, да, то понятно, что автоматы разбирать они не будут, но зато им интересны какие-то логические задания, которые студенты придумывают, или какие-то интеллектуальные вопросы, конкурсы, там, те же кроссворды могут поотгадывать. И поэтому на наших мероприятиях всегда много участников, и каждый находит в них что-то интересное для себя.
Скажите, пожалуйста, а возрастная категория, наверное, тоже очень разнообразная участников?
Значит, возрастная категория в зависимости от времени года и формата мероприятий. Допустим, летом у нас, как правило, добавляется вот к нашим традиционным категориям, это школьники-студенты, это младшие школьники. Почему? Потому что майский экстрим проводится в последние выходные мая, последнее воскресенье. Уже теплая погода, и можем вот всю эту мелочь с 1 по 4 класс вытащить куда-то на улицу. Погода, как правило, хорошая, и для них специально студенты педагогических отрядов придумывают какие-то индивидуальные задания. Эти задания они выполняют с мамами, с папами, там, всеми семьями. В другие мероприятия мы стараемся их не привлекать, потому что, ну, в сентябре погода уже не очень хорошая. Вот, допустим, тот же День героев, немножко совсем другой формат мероприятия, когда конкурсные этапы организуются на площадках музеев, выставочных центров, образовательных учреждений центральной части города. И там школьники уже самостоятельно передвигаются. И, во-первых, это мероприятие проводится в ноябре-декабре. То есть уже погода достаточно холодная, иногда даже очень холодная. Один раз мы проводили, там градусов 25 мороза было. Поэтому младшие школьники просто здесь не... Ну, тяжело им будет в таких мероприятиях принимать участие. И второе, это то, что самостоятельное перемещение по городу, ну, все равно подразумевает уже какую-то осознанность.
Скажите, пожалуйста, ребята потом как-то делятся с вами своими впечатлениями, эмоциями? И, наверное, если вот и родители принимают участие, это все как-то сплачивает?
Да, конечно, это сплачивает. Почему? Потому что все наши проекты, они, ну, кроме вот ледового граффити, все наши проекты командные, это ребята бегают командами по 5 человек, ну, педагог, который их сопровождает, или родитель, который их привез на это мероприятие. Для того, чтобы пройти и выполнить эти задания, получить максимальное количество баллов, конечно же, нужна сплоченность, конечно же, нужна какая-то командная работа, слаженность. За то время, пока вот с 2016 года мы провели, наверное, уже мероприятий 50, не меньше, многие ребята уже вырастают, и что отрадно видеть, они приходят к нам и уже выступают не в качестве участников, да, командным бегать, а в качестве организаторов тех или иных этапов. То есть они говорят, да, мы сейчас учимся, допустим, там, в Уральском федеральном университете, и мы готовы там какие-нибудь исторические этапы сделать или там спортивные этапы провести. Набирают друзей и становятся организаторами этих этапов.
Такая получается преемственность поколений.
Да, преемственность поколений. Мало того, даже в школах, вот те школы, которые, ну, постоянно с нами сотрудничают и которые выставляют наибольшее количество команд, у них уже бывает так, что, допустим, старшие братья и сестры уже бегали, и уже младшие начинают бегать тоже в этих мероприятиях.
Ну, уж тем более, что Уральский наш родной край настолько богат своими красотами, и можно, наверное, бесконечно изучать что-то, познавать, невообразимое количество интересного.
Еще, значит, помимо вот того, что ребята могут пробежать эти этапы в очном зачете пройти. На всех наших мероприятиях мы пакеты участников вкладываем в журнал «Уральский следопыт». И на протяжении 3 часов, пока идет мероприятие, в нашей группе, у нас много групп, то есть это группа и молодежного клуба, и на каждое мероприятие создается своя группа. Там по журналу, который в пакете участников есть, выкладываются какие-то задания, и ребята, ну, допустим, они прибежали на какой-то этап, и если там образовалась какая-то очередь или еще что-то, чтобы они время не теряли, они могли, используя это время, провести, они могут отвечать на эти вопросы, используя те журналы, которые у них есть. И, соответственно, вопросы придумываются так, чтобы они, ну, не просто нашли ответ, а, ну, почитали эти материалы, ознакомились с теми материалами по краеведению, по истории нашего края, которые публикуются в журнале «Уральский следопыт».
Скажите, пожалуйста, а что-то подобное в других регионах существует? И если есть такие подобные клубы, как-то вы с ними, может быть, взаимодействуете, делитесь опытом?
Молодежные клубы Русского географического общества созданы, ну, практически по всей стране, то есть они создавались, начиная с 2016 года. Сейчас их создано огромное количество. Причем в основном они создаются на базе образовательных учреждений, университетов, на базе всех суворовских училищ, военных, молодежные клубы есть. Но вот по формату тех мероприятий, которые «Уральский следопыт» проводит, ну, аналогов нет в России. И, наверное, где-то в 2018 году здесь на базе «Уральского следопыта» проводился слет руководителей молодежных клубов Русского географического общества. Уже тогда те мероприятия, которые мы проводили здесь, были самые масштабные, самые массовые и по вовлеченности участников, и вовлеченности организаций. То есть, что это не только «Уральский следопыт» проводит, а там включается Министерство культуры, Министерство физической культуры, Министерство образования, Министерство природных ресурсов и экологии. Это вот последнее наше мероприятие, которое мы проводили, «День героев». Ну, там организации, наверное, 60 принимало участие в этом мероприятии, именно в организации. То есть это как большие федерации, как региональное отделение, допустим, ДОСААФ, региональное отделение движения первых, региональное отделение российских студенческих отрядов, так и 12 музеев, 23 студенческих отряда было. Поэтому организаций много, и с каждым выстроено какое-то сотрудничество взаимовыгодное.
Ну и, наверное, поддержка от областных властей и городских, она тоже здесь немаловажна, вы ее, я думаю, в полной мере, наверное, ощущаете.
Конечно, такая поддержка есть. Без поддержки администрации Екатеринбурга, без поддержки профильных министерств подобные большие массовые мероприятия в Екатеринбурге провести, ну, невозможно. Вы просто не получите разрешение на проведение массового мероприятия. Ну и кроме того, то есть так как «Уральский следопыт» — это автономная некоммерческая организация, то да, мы участвуем в каких-то грантовых конкурсах, причем различных уровней. Это как и российского уровня, так и областного.
Михаил Геннадьевич, скажите, пожалуйста, все-таки вот основная цель, основная задача клуба, какая вы, как вы ее видите?
Я думаю, что основная цель, для которой он создавался, это, ну, популяризация географии, краеведения, любви к путешествиям, к родному краю, знание истории родного края. И, наверное, на это и все эти мероприятия рассчитаны, которые мы делаем, которые в той или иной мере знакомят именно с этой темой. То есть на наших мероприятиях ребята учатся там работать с веревками. Многие впервые костры разводят, многие впервые учатся ориентироваться, там компас в руки берут или учатся палатки ставить. После того, как они получат какие-то навыки и поймут, что им это нравится, они могут приходить в туристские клубы или где-то по месту жительства, или в тех образовательных учреждениях, где они учатся. То есть у нас очень просто отличные отношения с, практически со всеми турклубами, которые на территории Екатеринбурга работают. Это и турклубы вузовские, и Федерация спортивного туризма Свердловской области, и Федерация альпинизма Свердловской области. Все они помогают нам проводить эти мероприятия. Я думаю, что многие ребята, которые впервые познакомились с какими-то навыками туризма, альпинизма, ледолазания на наших мероприятиях, они дальше переходят какие-то профильные клубы и секции, и уже профессионально занимаются там. То есть, ну, сами мы путешественники, допустим, я начал заниматься туризмом еще когда в УПИ учился, и с тех пор принял участие в многочисленных экспедициях и на Северный полюс, и в Гималайи, и в Тибет, всю Россию объехали. И поэтому, то есть, одно из направлений – это как раз и популяризация и спортивного туризма, и путешествий. И очень много выступаем перед школьниками, перед студентами, рассказываем про те походы и экспедиции, в которых мы принимали участие.
Многие ребята, наверное, ну, в силу того, что мы все городские жители, порой и как палатку-то поставить не знают, и как костер разжечь, наверное, тоже впервые вот с этим знакомятся.
Да, это действительно так. И в 16-17 году, когда мы впервые начинали это проводить, мы, ну, к своему удивлению, обнаруживали, что очень многие ребята, ну, даже представления не имеют вообще ни как веревку связать, ни как привязать, ни как костер развести. Мало того, там были интересные этапы, допустим, там институт физики педуниверситета придумывал этап. В мае месяце надо было с помощью увеличительного стекла там костер разжечь. И, ну, 80% ребят вообще не представляли, что это, ну, теоретически можно сделать. То есть они никогда этим не занимались. И для нас, вот для поколения советских людей, немножко дико кажется, что как там, ну, ребята не умеют там ножички играть или какие-то вот элементарные вещи сделать. Или, допустим, вот мы иногда ставим этап городки, и, ну, для всех советских мальчишек, наверное, палкой попасть по банкам, ну, это просто на раз было, да? То есть многие дети сейчас, ну, не в состоянии ни палку докинуть, ни метнуть там мячик куда-то. То есть, да, это и есть, и, ну, как с этим бороться, не представляю. Почему? Потому что то поколение ребят, которое сейчас растет, ну, не скажу, что все, но очень многие, они оторваны от улицы, оторваны от обычной жизни в пользу гаджетов, в пользу сотовых телефонов, какой-то другой техники. И те практические навыки, на которые у нас, ну, даже мысли нет, что это можно не уметь делать, там, ну, допустим, камень куда-нибудь кинуть, да, или там, ну, даже вот элементарные, там, из лука выстрелить, да. То есть многие ребята, если мы ставим какой-то этап, допустим, стрельба из лука, многие ребята, причем уже, там, 13-14 лет, никогда это не делали и не знают, как это сделать, и у них это не получается. Вот одна из наших целей популяризации этого, что, может быть, один раз выстрелив из лука, он заинтересуется, и потом где-нибудь на даче у бабушки сделает себе лук и будет там стрелять, куда-то ходить.
Вот как ни парадоксально, да, вроде бы век наш интернета, цивилизации, наоборот, свобода общения, много информации, но мы можем так замечать, что молодое поколение, ребята действительно остаются как-то в одиночестве, замкнутые, хотя вроде бы возможностей много.
Ну, эта замкнутость происходит прежде всего из-за общения в социальных сетях. То есть я думаю, что как раз виртуального общения у детей хватает, и судя по тому, что гаджеты из рук не выпускаются, они постоянно там что-то делают, постоянно общаются, какие-то смс пишут, сообщения в социальных сетях. Но какой-то, ну, близкого общения, вот такого, которое происходит на наших мероприятиях, в группах, ну, я думаю, что как раз это недостаток этого. И именно поэтому, ну, наши мероприятия посещаемы, и именно поэтому количество участников растет. То есть мы специально стараемся не ограничивать возможность участия. И нам иногда говорят, зачем вам такое большое количество там школьников, да? Вот вы, допустим, собрали 2500, где-то очереди на каких-то этапах организуются. Но мы понимаем, что раз ребята сюда приехали, им это интересно, им это нужно, они получают какую-то пользу, они читают журнал, они находят что-то новое для себя на каждых этапах. Они общаются друг с другом, причем общаются они не в онлайне где-то, а в очном формате. Они соревнуются с такими же сверстниками, какие-то задачи решают. То есть кто-то очень победить желает, кто-то просто пришел время хорошо провести, если погода хорошая. Кто-то может просто призы какие-то, подарки, раздатку получить.
Михаил Геннадьевич, вы очень много путешествовали. Что наиболее вам запомнилось из ваших путешествий? Может быть, какая-то интересная история? Расскажите нам, пожалуйста.
Путешествия все разные, и, ну, в каждых путешествиях есть какие-то свои изюминки, допустим, ну, причем они, ну, абсолютно несравнимы даже между собой. Допустим, экспедиция 97-го года «Дорогами России», когда мы проехали от Выборга до мыса Дежнева, пересекли всю Россию, там сначала на мотоциклах, потом активными способами, сплавы на катамаранах, пешеходные участки, экспедиции на Северный полюс, где мы просто 70 дней шли пешком по дрейфующим льдам. Конечно, они все разные, поэтому, то есть, везде есть что-то интересное, везде есть что-то необычное. Или, допустим, на велосипедах по Тибету, когда на велосипедах заезжали на перевалы, там самый большой перевал 5200, практически высота Эльбруса нашего, а там автомобильные перевалы в Тибете на такой высоте, ты на велосипеде едешь. Конечно, это и сложно, и интересно, и необычно.
Какие-то, может быть, экстремальные случаи были?
Ну, конечно, конечно, в каждой экспедиции всегда случаются экстремальные случаи, и даже так, чаще всего и в походах тоже, и походы и экспедиции запоминаются именно тогда, когда были какие-то экстремальные случаи. Если все гладко, если все идет по плану, по графику, то, по большому счету, и вспомнить-то особо нечего. А когда что-то идет не так, то включаются какие-то, ну, резервы человеческого организма, когда включается какая-то взаимовыручка, И, конечно же, это запоминается. Ну, таких случаев, ну, конечно, огромное количество. Допустим, на Северном полюсе мы под лед проваливались. То есть, когда сначала провалились сани, мы начали вытаскивать их, потом вместе с санями лед начал проваливаться, и все, кто за эти сани держались, начали потихонечку тоже опускаться на дно Северного Ледовитого океана. Причем температура там минус 25, минус 30 градусов. Мы стараемся по льдинам выбраться, а там кинооператор бегает, говорит, не торопитесь, я кино снимаю. Тоже, конечно же, это запомнится. Или там первая встреча с белым медведем, когда абсолютно не знали, что сделать. Вертолет только улетел, мы только стартовали с мыса Арктический, и выходит медведица с медвежатами. А мы знаем, что ну, медведь — это просто машина убийств, что в Арктике у него врагов вообще нет. И он даже человека не считает за врага, потому что охота запрещена, и он никого не боится. Вот. И когда медвежата к нам бегут поиграть, а мы такие все растерянные стоим и не знаем, что делать, и гремим, шумим, и воздух стреляем, а им все равно абсолютно. Поэтому тоже немножко страшно, когда медведь за тобой идет, ты идешь на Северный полюс, а она идет за тобой там часа 3-4, и никто последним идти не хочет, и все. Потому что, знаешь, последним пойдешь, тебя первым съедят. И все торопятся, и она за нами идет тихонечко, пока им не надоело. Ну или, допустим, там наводнение где-нибудь в пустыне Гоби, когда по пустыне ехали и думали, почему такие здоровенные мосты, почему вообще откуда в пустыне, зачем мосты в пустыне. И когда пошел дождь, который там непрерывно шел 4 или 5 часов, и уровень воды поднялся метров там на 5, на 7, когда все вокруг затопило, и мы на холме стоим, а вокруг не пустыня, а море настоящее. Тоже немножко так это запоминается.
Таким путешествиям надо, наверное, очень тщательно готовиться. Вот так вот вдруг у кого-то идея возникнет, соберу сейчас мешок, положу фонарик, еще что-нибудь там, веревку, топорик, да. И это довольно все-таки опасно. Нужно иметь определенную подготовку и снаряжение соответствующее. И, наверное, идти в поход с человеком, который уже входил в такие экстремальные вещи, знает, что рассказать, чем поделиться, научить.
Я думаю, что здесь даже велосипед не надо изобретать. В Советском Союзе была выстроена очень стройная система, когда ты шел сначала в поход первой категории сложности, ты получал какой-то опыт, потом ты шел в поход второй категории сложности, и ты никогда не мог пойти в поход пятой категории сложности, если у тебя не было там опыта двойки или тройки. И если такие участники были, они назывались процентниками, их было там определенное количество, когда на очень высокого уровня группу, имеющую огромный опыт, брали, допустим, участников, которым опыта не хватало. Но за счет того, что их было очень мало, а участников опытных было очень много, они могли вот этот недостаток опыта нивелировать каким-то образом. И понятно, что вот в походах советских, несмотря на то, что снаряжение было плохое, навигация была плохая, карты были плохие, я думаю, что несчастных случаев было гораздо меньше, чем сейчас. Почему? Потому что сейчас, во-первых, доступность всего этого. То есть если, ну, даже вот, допустим, вы выберетесь куда-нибудь на Эльбрус и на подъемнике подниметесь, вы увидите огромное количество желающих покрыть Эльбрус, да, или покрыть Казбек. То есть сейчас это очень модно, и сейчас все считают, что заплатив деньги и взяв какого-то инструктора, любой желающий может спокойно подняться на Эльбрус, на Казбек, на Белуху, на другие какие-то вершины. Ну, я считаю, что как раз это очень сильно неправильно. Государство каким-то образом должно контролировать эту сферу деятельности. Почему? Потому что пока в природе, пока в горах все хорошо, даже один опытный инструктор может легко, там, человек 10-12, более-менее подготовлен физически, куда-то затащить. Да? Но как только погода меняется, как только стихия берет свое, то абсолютно непонятно, как поведут себя люди, абсолютно непонятно, как тот же самый инструктор себя поведет, как он сможет справиться там с 10 девочками, которые там позавчера зашли в пункт проката, взяли впервые в руки ледоруб, горные ботинки, кошки, сказали, все, мы альпинистки, мы готовы крыть Эльбрус. Поэтому очень часто встречаются случаи, когда вот такие неподготовленные группы, которые заплатили деньги и решили, что они могут покорять высочайшие вершины Европы, трагически заканчиваются. То есть все от погоды, как только погода портится, как только видимость падает, человек не в состоянии спрогнозировать свое поведение. То есть это достигается большим опытом, и когда ты сталкивался с какими-то сложностями погодными, допустим, в единичке, в двойке, когда ты идешь в пятерку, ты уже понимаешь, к чему ты готов, и от того, что там ноги промокли, или от того, что ты где-то сорвался, стукнул руку, ногу, там колено подвернул, или еще что-то, ты представляешь, что делать, и ты представляешь, как группе из этой ситуации выходить, надеешься на их взаимопомощь, взаимовыручку и знаешь, что ты тоже придешь на помощь, то вот эти вот платные группы, которых сейчас огромное количество во всех районах и в горных районах, я видел много таких групп, когда вот абсолютно неподготовленные ребята идут наверх, и у них там один-два инструктора, которые их сопровождают. Ну, мне вот реально страшно за них. Почему? Потому что, ну, я представляю, что в случае какой-то критической ситуации, ну, их просто не собрать будет, и все. То есть, что делать, если у тебя там 2-3 девочки на склоне просто заревели, сказали, все, мы никуда не пойдем, бросьте нас здесь. А ты на высоте, допустим, там 5000 метров. Ну, как ты их будешь вытаскивать? Непонятно.
Михаил Геннадьевич, и в завершении нашей программы ваше пожелание нашим слушателям радио «Воскресенье».
Всем вашим слушателям больше путешествовать, заниматься активным спортом, туризмом, физической культурой, проводить больше времени на природе, посещать наши красивые уголки нашего Урала. Ведь Урал очень разнообразен, и сейчас очень много мест, которые подготовлены именно как для спортивного туризма, так и для массового туризма. То есть те же самые Оленьи ручьи, допустим, парк Таганай, куда можно сходить даже абсолютно неподготовленным и, ну, посмотреть эти красоты всякие. Так что больше путешествуйте.
Михаил Геннадьевич, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю интересную беседу. Хочу пожелать вам крепкого здравия, всем вашим подопечным, новых побед, взятия новых высот, вершин. И спасибо за то благое дело, которое вы делаете. Спасибо огромное.
Вам спасибо. Всего доброго.
Спасибо.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был координатор молодежного клуба Русского географического общества «Уральский следопыт» Семенов Михаил Геннадьевич. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!